Глава 3. Багрянец на плаще. Дарвен Канлавер натянул поводья и осадил коня. Животное недовольно фыркнуло. Боевой скакун почти месяц провел в конюшне и был полон энергии. Наверняка жаждал махнуть галопом по вьющей широкими петлями горной дороги. Но владелец его прекрасно знал, что в этой скачке ему сопутствовали бы еще несколько всадников. А приятного в таком немного. Ну и, конечно, оставалась проблема людей, вышедших из лесу, шагах встав впереди. Все вооружены до зубов. Он заметил даже несколько арбалетов, к счастью, пока что небрежно заброшенных за спины. Остановил колонну, подняв руку. «Капитан!» Двое конных тут же выехали вперед, прикрыв его от подозрительной группки. Третий остановился рядом. «Это они?» «Должны же ждать нас в Арбердине. Не представляю, что они могут делать здесь, господин граф. Наверняка ищут нас. Впрочем, сейчас разберемся. Один как раз приближается». Три тяжелых фургона и едущая в конце каравана мощная телега остановились, скрипнув осями. Десяток другой кавалеристов окружили их железным кордоном. Возницы же и их помощники, храня притворное спокойствие, потянулись за спрятанным под козлами оружием. Глядя на эти приготовления, Дарвен Канлавер позволил себе иронично усмехнуться. «Мы в Империи, а ведем себя, словно едем по землям врага», — подумал он. «И к тому же не имеем права взять должный эскорт, поскольку могли бы оскорбить его высочество Аэриса Клависа, а поэтому при виде такой вот банды вооруженных людей формируем охранный круг и готовимся к битве». Приближавшийся мужчина был молод, с короткими рыжими волосами и подстриженной рыжей бородой. Если отпустил ее, чтобы добавить себе солидности, то получилось не очень. Он все еще выглядел не старше, чем на 25. Серый, а некогда белый плащ он носил накинутым на кольчугу, стянутую солидным поясом. Округлый щит, заброшенный за спину, скорее подошел бы тому, кто служит в панцирной сотне, как, впрочем, и длинный прямой меч. Спереди на плаще был узор в виде пёсьей головы, а над ним две шестерки. Дарве накинул взглядом красный кант. «Приветствую, господин лейтенант», — кивнул он. «Мы не ждали вас так рано».
«А мы вас так поздно, господин».
Молодой офицер сделал паузу, пристально оглядывая всадника. «Граф Дарвен Канлавер, императорский посол к его высочеству, сыну топора Аэрису Клавису».
«Приветствую, господин граф».
Голос у лейтенанта был молодым, тихим, спокойным и ледяным. И все же граф не сомневался, что офицер в ярости. Граф подождал мгновение-другое и улыбнулся. На этот раз широко. И очень, очень холодно.
«Я слышал, что в горной страже дисциплина — понятие относительное, и что служат там те, кого в нормальную армию не приняли бы, даже если бы они ежемесячно сами платили императору свое жалование, вместо того, чтобы его получать. Однако представляться тем, кого ты повстречал на дороге, — дело очевидное даже для горцев».
Молодой офицер слегка покраснел.
«Прошу прощения, лейтенант Кеннет Ливдаровит, 6-я рота 6-го полка горной стражи. Прошу вас за мной, господин граф».
Он отвернулся и зашагал к своим людям. Аристократ после короткого колебания направился следом, приказав остальной части малого каравана оставаться на месте. Стражник некоторое время шагал молча, подождав, пока конный его догонит.
«Когда стало известно дата этого визита», — поколебался он, «господин граф».
«С полгода шли доверительные переговоры».
«Полгода — это немалый срок. Кто об этом знал?»
«Я, моя жена, которая едет вместе со мной, несколько человек из дипломатического корпуса».
«А в чем, собственно, проблема, господин лейтенант? Что вы делаете на дороге, если должны ждать нас в Арбердене? Что значит все это представление?»
«Ваш отряд должен был добраться в Арберден еще вчера вечером, верно?»
«Да, но на Венском пути сошла лавина. Нам пришлось искать другую дорогу. В результате мы ночевали в каком-то селе, кажется, оно называется Клацвен».
«Клахен. Я о нем слышал. Чтобы перейти к сути, господин граф, моя рота получила приказ добраться до долины Гавенах и встретиться с вами в Арбердене. Уже вчера вечером все в городе сидели словно на угольях, а бургомистр бегал туда-сюда, будто кто ему бешеного кота в порты зашил. В сумерках он уже готов был послать вестовых на все окрестные заставы с приказом начинать розыски. Я едва его отговорил».
«Весьма рассудительно.
Лейтенант слегка пожал плечами. Ночью поиски в любом случае ничего бы не дали. Они приблизились к стоящей при дороге группе. Граф поглядел на солдат. Всякий носил непохожий на другого доспех и разное оружие. Многие вытатуировали себе на коже всякие чудные знаки, хотя всех перещеголял высокий седой десятник, выглядевший так, словно он родился с черно-синим лицом. Его тяжелый топор, должно быть, являлся в кошмарах каждому бандиту в радиусе многих миль. Все они походили на шайку разбойников, разве что оружие имели получше, да грязно-белые плащи создавали вид униформы. Внезапно конь фыркнул и вызывающе ударил копытом в землю. Посол взглянул туда, где должно было находиться нечто, обеспокоившее боевого скакуна. Там лежали в траве несколько псов темного окраса. При виде огромного, словно рига, коня, они только лениво оскалились. «Не стоит опасаться, они не голодны». Сидящий при псах солдат произнес это совершенно серьезно и почесал ближайшего за ухом. И только быстрота реакции спасла его от утраты руки. Дарвану пришлось признать, что рассказы о горной страже не преувеличивали. В Класс-Деф, столице крупнейшей северной провинции и резиденции великого губернатора, много лет распространяли цветистые сплетни об этих солдатах. Город лежал милях в 100 от Малого Хребта, а потому горная стража, редко заходившая в долины за хребтом, была там наполовину мифом. Истории о битвах с дикими племенами или с ордами темных порождений, приходящими с севера, распаляли воображение и вызывали удивление. Эти же здесь выглядели именно так, словно убивают чудищ пару раз на день, исключительно для развлечения. «Туда!» Молодой офицер направил графского коня глубже в лес. Запах крови мешался с влажным, сладковатым ароматом гниющих растений, а на растоптанных, покрытых темнеющими уже пятнами папоротниках, лежало 6 тел. Бороздки в подлеске указывали, что трупы стянули сюда из нескольких мест. Канлевер рассмотрел один, с головой разрубленный ровнехонько напополам. Ему вспомнился топор сержанта. Боевой скакун фыркнул, почуяв кровь, и склонил голову, словно готовясь к схватке. Посол успокаивающе похлопал его по шее. «Кто это?» Он старался задать вопрос настолько равнодушно, насколько может тот, кто десяток лет провел на службе в имперском дипломатическом корпусе. Прозвучало так, словно он на приеме спрашивал об именах пришедших гостей. Лейтенант присел подле трупа и распахнул одежду на его груди. Красная татуировка в виде двойного топора со стриями, стилизованными под бычьи рога, украшала грудь убитого. «Я думал, что виндерцы уже не играют в такое». Офицер поднял голову и взглянул на сидящего в седле графа. «Полагал, что боевой культ Сетрена закончился вместе со смертью Онала Огкаля. А тут такая неожиданность. Мы выходим из Арбердена до рассвета, надеясь, что вы поедете этой дорогой. И вдруг натыкаемся в лесу на них. Если бы не псы, мы бы прошли мимо, даже не догадавшись, что к чему». Короткая схватка, и теперь двое наших легко ранены, а здесь 6 трупов воителей с татуировками быка. И арбалеты, стрелы к которым смазаны чем-то черным и вонючим. Не знаю, что это такое, но псы бегут от него, словно ошпаренные, а из пасти их течет пена, едва лишь подсунешь его им под нос. Я готов спорить. Нам повезло, что их оружие оказалось невзведенным. Лейтенант встал и вытер руки о плащ. Вот поэтому я и спросил, когда стала известна дата посольства. Граф медленно, глубоко вздохнул. Старался сохранять каменное выражение, но, наверное, ему это не до конца удалось, поскольку на лице офицера появилось нечто вроде понимания. «Вы не предполагали чего-то подобного, верно? Не на землях империи?» «Нет, не тайных убийц с отравленными стрелами». «А чего?» На этот раз подготовка его не подвела. «Мне не думается, что я должен выдавать дипломатические секреты простому офицеру эскорта, которому нужно меня охранять. Вы прекрасно справились, и я рассчитываю, что и дальше вы останетесь настолько же умелы. Вы готовы к нам присоединиться?» Лицо лейтенанта не выражало никаких эмоций. «Конечно же». Он коротко отсалютовал и отошел к своим людям. Арберден был крупнейшим, впрочем, и единственным городом в Гевенах. Эта долина, называемая также Рогом, вот уж четверть века превращалась во все более серьезную проблему для империи. Было в ней 40 миль с лишним длины, но всего несколько миль ширины. Входила она клином в территорию Винде-Канна, перерезая пару важных торговых путей, в том числе и тот главный, который вел прямо в столицу королевства.
Это неудачное расположение имело истоки в старой политике империи, проводимой согласно правилу «разделяй и властвуй». Еще 30 лет назад к югу от Гевенах лежали независимые королевства Лаверт и Конелас. По мыслям икханских дипломатов, долина должна была служить зоной, отделяющей две эти воинственные страны от расположенного на севере Винде-Канна. К тому же она позволяла контролировать торговлю между ними. Такая политика окупалась лучше, чем вооруженное вторжение. Во время нашествия кочевых племен с востока, когда Мейк-хан оказался на грани гибели, в южных королевствах к власти пришел культ Сетрена-воителя во главе с молодым жрецом Оналом Ок-Калем. Пронизанный темными аспектами, кровавый и безжалостный культ провозглашал возрождение славы Сетрена, порождение империи, эпоху крови и топора. Иначе говоря, пытался вернуть время лет на 300 назад, до того момента, когда мейканские полки в клочья разнесли святую армию быка, а самого Сатрана включили в пантеон империи.